Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Бугаевский, председатель православного общества «Скиния», писатель агиограф, автор новых редакций «Житий святых» Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунского, великомученика Георгия Победоносца, великомученицы Марины и многих других. Но сегодня, накануне, а можно сказать, уже по церковному времени, в день празднования памяти святого великомученика, целителя Пантелеимона, я предлагаю поговорить о нем. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Елизавета.
Расскажите про вашу книгу. С чего вообще началось?
Интересен был этот святой. И я в самом начале решил получить все древние тексты, как я всегда это делаю, об этом святом. И мне были переведены древнегреческие, все редакции древнегреческих текстов, дошедших до нашего времени, относящиеся к IX-X веку. Эти тексты могут быть значительно древнее, но рукописи относятся к IX-X веку. Вскоре после того, как я стал работать над этими рукописями, я столкнулся с утверждением некоторых византологов о том, что житие Пантелеимона апокрифично. В чем были сомнения? Почему существовало такое мнение об этом житии? Дело в том, что в житии мучителем Пантелеимона, его судьей и гонителем его во всех древних текстах назван Максимиан, император Максимиан. А дело в том, что император Максимиан был цезарем западной части Римской империи. А на востоке был Галерий цезарем у императора Диоклетиана. И вот гонения, которые приписываются Максимилиану, должен был, по идее, осуществлять Галерий. И вот эта ошибка, кажущаяся в этом тексте, во всех древних текстах жития святого Пантелеимона, приводила современных специалистов к сомнению в достоверности жития Пантелеимона. Я стал в этом разбираться. И оказалось, что ошибки никакой нет. Дело в том, что титул императора Галерия полный – Гай Галерий Валерий Максимиан. И его принято, чтобы различать их, было называть Галерием с древних времен, хотя в его имени есть Максимиан. Тогда я стал смотреть, а как древние историки церкви называют этого императора. И выяснилось, что очень авторитетные историки IV-V века, а именно Лактанций, Иероним Стридонский и Евсевий Памфил называют его не Галерием, а называют его Максимианом. И то, что он в древних текстах, император этот, назван Максимианом, свидетельствует лишь о том, что тексты, которые мы имеем, древние рукописи о Пантелеимоне, имеют очень древнее происхождение. То есть достоверность их стала несомненной.
Вот вы говорите, что когда приступаете к исследованиям, в первую очередь получаете все самые древние источники.
Да.
А вот каким образом? Какие это источники? Вот по житию святого великомученика Пантелеимона, например.
Хорошо. Я уже сказал, что это тексты, относящиеся к IX-X веку. Вот, например, как эти тексты были выявлены. Это огромная работа. баландистов, которые они проводили в течение 400 лет по всем древним библиотекам, по всем древним монастырям, где имеются рукописные фонды. И за эти 400 лет были выявлены огромное количество рукописного наследия древнего, систематизировано и выяснено, к какому времени относится какая рукопись и по написанию, и насколько древняя редакция этого жития. То есть на самом деле может оказаться, что рукопись, написанная в XIV веке, относится, была на, текст этот был написан, скажем, в IV или V веке, а рукопись, написанная в X веке, она и была, этот текст был написан именно в X веке. Вот вся эта работа была проделана баландистами и окончательно издана, этот многолетний труд, такой каталог, в 1984 году. По этому каталогу я заказываю во всех древних хранилищах тексты, монастырях, соответствующих святых, и затем мне делается перевод этих текстов. Вот по Георгию Победоносцу было 43 текста на греческом, латинском, купском, арамейском, тахском языке. Мне их перевели, и я составил жития Георгия Победоносца. По Пантелеймону наиболее интересные тексты, не содержащие между собой противоречий, но дополняющие друг друга. Это древние греческие тексты, как я сказал. Но когда я стал смотреть современное изложение жития святого великомученика Пантелеймона, то стали появляться у меня некоторые вопросы, на которые я в течение длительного времени искал ответы. Ну, жития сопровождается рассказом о посмертных чудесах святого, о его почитании. И вот поскольку Пантелеймон пострадал вне комедии, то в текстах, которые издавались в XIX веке, а затем многократно переиздавались после 90-х в 20 веке в России, в 21 веке издаются, следовал рассказ о том, как почитался святой Пантелеймон в Никомедии, там, где он пострадал, какой был в Никомедии храм, посвященный ему, около того места, или, можно даже сказать, прямо на том месте, где усечена была голова Пантелеймона. И там рассказывалось, как отмечается День памяти святого Пантелеймона, как крестные ходы идут вокруг храма, как торжественно проходит само богослужение, о предпразднестве и празднестве этого дня. И как-то были у меня сомнения, потому что было написано, что все это вот как бы до ныне происходит. Ну, а в 20-е годы 20 века, в середине 20-х годов произошло разделение двух народов, переселение народов, и греки, и армяне, и другие национальности были переселены из Малой Азии. Греки могли оставаться только в двух областях, а турецкое население было перенесено, переведено в Малую Азию. Это коснулось миллионов людей. После этого, несмотря на все договоренности, были очень неприятные, известные всем последствия, когда в Турции было уничтожено большое количество и армян, и греков, но это было позже. И таким образом, несмотря на договоренность, что, например, в Константинополе останется до 500 000 греков, этого не произошло, а в других областях они были полностью выселены. Поэтому было странно, что в Никомедии так торжественно празднуется и поныне День Пантелеймона. Кроме того, ко мне обратилось несколько человек, зная, что я занимаюсь о географии, с вопросами о том, где же находится храм святого Пантелеймона. Вот они были в Измите, теперь так называется Никомедия, объехали окрестности этого города, но нигде не смогли найти никакого православного храма. Хотя есть некомедийская метрополия, хотя существует в Малой Азии около 15 православных византийских греческих храмов, но, тем не менее, было сомнительно, что службы идут некомедии. Ну и действительно оказалось, что в 1984 году храм, оставшийся, который был, конечно, заброшен, был снесен, и проложена в этом месте трасса. Таким образом, храм не сохранился, и искать храм и знаменитую маслину, которая существовала длительное время, это именно та маслина, вернее, дочь той маслины, у которой был усечен святой великомученик Пантелеймон. Саму маслину, видя поклонение христиан, император Максимиан велел срубить, но на ее корне потом расцвела новая маслина, и вот около этой маслины был построен этот храм, и это место было местом поклонения святому великомученику Пантелеймону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и у нас в гостях Александр Владимирович Бугаевский, председатель православного общества «Скиния», писатель-агиограф, автор новых редакций «Житий святых» Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунского, великомученика Георгия Победоносца и других. Мы когда с вами разговаривали до программы, вы рассказывали, что столкнулись с объемным, с очень большим объемом информации по святому великомученику Пантелеймону, что он колоссальный, и глубина его потрясает. А вот есть что-то такое, что вас вот как ученого удивило?
Да. Знаете, когда я стал собирать материал для книги, я хотел, чтобы в этой книге были помещены изображения с древних икон святого великомученика Пантелеймона. И поскольку, работая над книгами и проводя конференции руководящими посвятителю Николаю, я познакомился и сдружился с многими крупнейшими искусствоведами в нашем Отечестве и за рубежом, я обратился в Третьяковскую галерею, к заведующей отделом русских икон, и услышал от нее, что икон древних Пантелеймона даже 18 века, то есть не очень уж древних, вообще нет в Третьяковской галерее. Я связался с директором музея Андрея Рублева, Поповым, в то время был Попов. Оказалось, что и в музее Андрея Рублева тоже нет икон святого великомученика Пантелеймона старинных. Казалось, что и в Русском музее их нет. Меня это очень удивило, потому что, когда я занимался великомучеником Георгием и святителем Николаем и другими святыми, был огромный выбор из древних икон, а здесь оказалось, что их не существует. А тем не менее, в текстах житий рассказывается о том, как издревле почитался святой великомученик Пантелеймон. Это было явным противоречием. Но когда я углубился в тексты чудес святого великомученика Пантелеймона, я узнал очень удивившую меня вещь. Я узнал, что иконы, которые встречались в храмах, на них в XIX веке изображался святой великомученик Пантелеймон в виде старика, в виде старого воина, с мечом в руке, с бородой и с мечом в руке. Меня это очень удивило. Потом выяснилось, это достоверное сведение, о котором сообщал святогорец, который очень много работал над чудесами святого великомученика Пантелеймона в XIX веке и издал книгу «Его чудес», которая переиздавалась до революции, до Октябрьского переворота 11 раз, и уже в постсоветское время многократно переиздавалась. И он, и тобольский протоиерей, церковный писатель Александр Сулуцкий писали в XIX веке, что очень редко иконы святого великомученика Пантелеймона можно увидеть в храмах. В губерниях обычно было 5-7 в среднем уездов. В уездах было, ну, в среднем 50 храмов православных в каждом уезде. Иногда 70, иногда 40. Так вот, в уезде на 50, скажем, храмов едва ли в двух, а чаще в одном из 50 можно было найти образ святого великомученика Пантелеймона. А теперь буквально в каждом храме мы увидим и икону святого Николая, и святого великомученика Пантелеймона. Но оказывается, в середине XIX века картина была совсем другая, и увидеть икону святого великомученика Пантелеймона в храме было практически невозможно. Да и если и была такая икона в одном из нескольких десятков храмов, то она могла быть маленькой, аналойной, и могла храниться в ризнице и совсем не быть в молитвенном зале. Это меня удивило. И еще я увидел, что в 60-е и 70-е годы люди православные в письмах своих на Афон просят прислать им иконы Пантелеймона на атласе, на материи, на шелке. И часто вырезают иконочки, которые были изображены на конвертах, изображения святого Пантелеймона на конвертах, молятся этим изображением и от них исцеляются. А почему? А потому что икон Пантелеймона в 60-е, 50-е, 60-е, 70-е годы еще не было в России. Их было, вернее, было, но очень мало. Это меня удивило. Но к концу XIX века слава Пантелеймона была так велика, что его иконы уже были в, ну, почти во всех храмах Российской империи и очень многих купцов и даже крестьян. А те, кто не могли иметь писанную икону, те имели литографированное изображение. И все знали уже, как выглядит святой Пантелеймон, и молились и обращались к нему с просьбой об исцелениях. И этих исцелений оказалось великое множество. Но слава Пантелеймона пришла к нам из Афонского монастыря святого великомученика Пантелеймона.
С чем связана такая причудливая иконография святого великомученика, целитель Пантелеймона? Как получилось, что его в какой-то момент стали изображать в виде пожилого воина? Сейчас для нас привычный...
С мечом в руке.
Да, с мечом в руке. Сейчас для нас как бы привычный образ молодого человека с лжицей, да, который является символом его целительства,
да,
например.
Да, совершенно верно. Дело все в том, что здесь можно только высказать предположение. Хотя житие святого Пантелеймона было в Минее и было в Минее Дмитрия Ростовского, но оно было среди многих сотен других святых, и поскольку не было широкого почитания Пантелеймона в России в то время, то художники написали этот образ произвольно. И вот ошибочный образ пожилого воина с мечом в руке получил таким образом распространение, хотя из текста «Житие» было бы видно, что это юноша, врач, молодой врач, который погиб в очень раннем возрасте. Можно предположить лишь, что ему было немногим более 20 или немногим более лет.
А есть что-то, что мы можем говорить наверняка про его жизнь, то есть про «Житие»?
Ну, конечно, древние «Жития» и древние иконы. Есть древняя очень икона, где иконография, которой соответствует тому облику, который мы видим, самая древняя икона – это икона XII века, которая находится, известная икона, которая находится в монастыре Святой Екатерины на Синае. Там есть и изображение на полях, то, что мы называем клеймами, страданий святого Пантелеймона. Но эти изображения, некоторые из них полустертые. Вот. Безусловно, жития святого Пантелеймона обладают высокой степенью достоверности. Вот здесь следует сказать, что хотя монастырь возник на фоне около тысячи лет назад, немножко больше, чем тысячи лет назад, насколько можно судить по историческим записям, но и в этот монастырь приходило в Древней Руси определенное количество русских, и он считался русским монастырем, Пантелеймонов монастырь. И мог существовать этот монастырь только за счет пожертвований из России, из Руси, потом России. И русские великие князья, особенно с становлением России и укреплением мощи русского государства, делали большие вклады в этот монастырь. Но во времена Петра Великого, вообще уже начиная с конца XVII века и во времена Петра Великого, русские перестали отправляться на Афон, поскольку Петр запретил выезд из России без особого разрешения, которое практически никому не выдавалось. Поэтому постепенно русских монахов в монастыре уже не было. В 1735 году умерли последние русские монахи, и монастырь управлялся греками. Связи с Россией почти практически никакой не имел, и в течение XVIII века жизнь его скудела, здания монастыря очень обветшали, и небольшая группа греческих монахов была вынуждена переселиться на побережье. Кроме того, в 1790 году произошло сильнейшее землетрясение, которое этот монастырь, который находился на горе, Старый Русик мы его называем, был полностью разрушен, и от него остались только одни руины. И монахи построили небольшой храм и несколько келей, келейный дом, на побережье около пристани. И постепенно монастырь, русский монастырь на фоне святого Пантелеймона, настолько обеднел, что уже не мог себя ни содержать, ни сохранять, и сенат Афона, который называется Протат, принял решение в 1803 году об упразднении Пантелеймонова монастыря, причем принял это решение единогласно. И монастыря бы не было, и его и не было, можно сказать, в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока решение об упразднении монастыря не прибыло в Константинополь, где его должен был подписать патриарх. Патриарх категорически не согласился с этим решением. Он понимал, что связь с Россией очень важна. И патриарх Калинник решил воссоздать монастырь на побережье, настоящий большой монастырь.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и Александр Владимирович Бугаевский, председатель православного общества «Скиния», писатель-агиограф, автор новых редакций «Житий святых Николая Чудотворца», Спиридона Тримифунского, великомученика Георгия Победоносца и других житий. Мы сейчас говорим о великомученике Пантелеймоне. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».